Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия недели 28 по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее детская передача «Троицкий колокольчик» завершит этот час нашего вещания программа «Редакционный комментарий». У микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «40-40», которая пройдет в павильоне 4.1 парка Сокольники с 9 по 16 декабря. На выставке будут представлены книжные издательства, православная переводика, иконы, свечи, мед, продукция монастырских и фермерских хозяйств, сувениры, игрушки, ювелирные изделия, одежда и обувь. Любой интересующий вопрос о вере и церкви вы можете обсудить в рамках акции «Задайте вопрос священнику». Бесплатная маршрутка доставит наших гостей до павильона от метро «Сокольники». Выставка-ярмарка 40-40 в «Сокольниках» в павильоне 4.1 будет проходить с 9 по 16 декабря. Время работы с 11 до 19 часов. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания передач «Радио Радонеж» в хорошем качестве и сделать пожертвование для нашей радиостанции. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку «От покаяния к воскресению России». 17 по 22 декабря в Сокольниках для вас будут представлены православные книги, иконы, лампадки, колокольчики, одежда, продукты, а также пройдут беседы с известными богословами. С 17 по 22 декабря в Сокольниках в павильоне номер 2. Вход свободный. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания передач «Радио Радонеж» в хорошем качестве и сделать пожертвования для нашей радиостанции. Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас с детьми от 3 лет на рождественские елки, которые пройдут 8, 9 и 10 января 2016 года 2 раза в день в 11 и 14 часов по адресу Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2, метро Третьяковская и Новокузнецкая. В программе вертепное представление коллектива семьи Артемовых. У елки вас встретят Дед Мороз и Снегурочка с играми, хороводами и подарками. И многое другое. Многодетным семьям скидки. Просьба подавать заявки заранее по телефону 8-495-953-01-68 и 951-29-51.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя 28 по Пятидесятнице. Евангелие от Луки, 71-е зачало, 13-я глава, с 10 по 17 стих. В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» И когда говорил он это, Все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Сегодня в Евангелии Господь снова напоминает нам о необходимости молитвы. Господь, как сказано о нем, в день субботний по обычаю своему вошел помолиться в синагогу. Вместе с верующими молящимися людьми приходит Господь. Хотя он молится в пустыне, в уединенных местах, но приходит и в церковь. Не потому, что он имеет в этом нужду, а для того, чтобы показать нам, как мы должны поступать. Каждый воскресный и праздничный день мы должны обязательно быть в храме. Это заповедь, наряду с самыми главными древними, ставящими предел распада человеческой жизни, такая же, как «не убивай, не воруй, не блуди». Собственно, об этом сегодняшнее Евангелие. Господь исцеляет женщину от тяжкой болезни. Она была одержима духом немощи, была связана сатаною, согнута к земле в течение 18 лет. С трудом она вообще передвигалась и все-таки пришла в храм Божий. Господь совершает чудо над этой женщиной именно ради ее верности заповеди Божией, ради того, что она приходит смиренно помолиться в храм. Хотя она уже ни на что не надеется, она готова до смерти нести вот это иго своей немощи. Но и важно прийти туда, где возвещается Слово Божие, где дается самое главное для человека. И Господь совершает чудо исцеления за ее любовь к храму, за ее смирение, за то, что с таким терпением в течение столь долгого времени она приходила ко Господу. В одно мгновение эта женщина исцеляется, выпрямляется и возносит хвалу Господу. А состояние ее действительно было ужасное. Согнутая к земле, она ходила почти на четвереньках. Издалека можно было подумать, что это движется какое-то животное. Согнут человек к земле, не может выпрямиться своими собственными силами, поднять лицо к небу, не может даже лицо другого человека увидеть. Только то, что внизу, питает и вдохновляет его. Вся радость его в том, что дает земля. А то, что выше, жизнь вечная, небесная радость, это недостижимо, это ему непонятно. Как животное стал человек вследствие отпадения от Бога. Согнут он, хотя физически иногда может голову свою поднимать очень высоко. Все видят, как эта женщина выпрямляется и возносит хвалу Господу. И мы видим, кроме чуда этого света, чудо мрака, как помрачается начальник синагоги, блюститель Божьего закона. Боясь обличить самого Христа, потому что не находит он для этого внутренних сил, он обращается к народу. Есть 6 дней, в которые можно исцелять, а 7-й день покоя — день субботний, и никто не может нарушать этот день. Смотрите, что происходит. Свет чуда такой ясный, ослепляет этого учителя веры, и он хочет закрыть этот свет и от других людей. Для него совершенно понятно, что здесь действует Божие чудо, что здесь сам Бог. Но он хочет превратить это чудо в нечто обыкновенное, ничего не значащее. Внешнее соблюдение правил для него дороже всего на свете, и поэтому он готов ограничить самого Бога в его милосердии. Господь обличает сегодня грех лицемерия. Он говорит, что из всех грехов это самый отвратительный. Мы помним, как в Евангелии он возвышает свой голос и многократно говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры! Никому из простых людей он не говорит эти слова «горе вам», потому что видит, как страшна внешняя видимость благочестия, которая по свидетельству святых отцов явится тайной беззакония в самой церкви. Мы видим, что женщина, получив чудо исцеления, благодарит Господа, и весь народ изумляется тому, что Господь совершил. Господь призывает нас увидеть, что человек, милостью Божией, получивший исцеление, когда выпрямляется его душа, не может не благодарить Бога. Это становится естественным для него. Это есть единственный признак исцеления человека, потому что сам человек не способен приносить хвалу Господу, пока не исцелится его больная душа, не способная к этой хвале. Благодать Божия, которую приносит в мир Христос, может выпрямить и выпрямляет все, что грех искривил в нашей жизни.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих Марии, Василия, Александра, Веры, Иды, Игоря, Петра, Ефима, Дарьи, Антона, Матроны, Виталия, Андрея, Лидии, Александра, Андрея, новопреставленного Бориса, Нины, Бориса, Маргариты, Анастасии, Константина, протоиерея Валентина, Калистрата, Мелании, Васы, Александра, Никиты, Анастасии, Натальи, Марии, Симеона, Валентины, Екатерины, Михаила, Любови, воина Алексея, Елены, Татьяны, Трофима, Марфы, Владимира, воина Ильи, воина Константина, Сергия, Владимира, Екатерины, Александра, Павлы, Антонины, Марии, Александра, Александра, Лидии, Клавдии, Дмитрия, Натальи, Матроны, Марии, Петра, Иоанна, Антонины, Галины, Виктора, Марии, Михаила, Пимена, Дарьи, Иоанна, Анны, Тимофея, Николая, Екатерины, Анны. Вечная память.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Сегодня в нашем выпуске мы продолжим знакомиться с публикациями детского дореволюционного журнала «Родник». В прошлом выпуске «Троицкого колокольчика» мы уже начали рассказывать вам о клубе читателей «Родника», созданном на страницах этого журнала. Чем только не интересовались члены клуба – ребята среднего и старшего возраста. Это метеорология и воздухоплавание, фотографии и естествознание, литература и география. А один из членов клуба, Неручев из Тифлиса, написал письмо в журнал с предложением открыть отдел самовоспитания. Вот его слова. «Придавая громадное значение живому общению, Я издавна затаил в душе мысль о том, что нужно делать, чтобы люди с самого начала могли понять высокое предназначение человека и были бы всегда хорошими не только в детстве, но и в течение всей жизни. Я долго думал об этом вопросе, и вот мало-помалу передо мною стал вырисовываться план организации кружка самовоспитания. Многие читатели «Родника» горячо поддержали это предложение. Каждый старался высказать свои мысли на эту тему. Вот что пишет ученик 4-й гимназии в Москве Осмоловский. «Я вполне сочувствую идее самовоспитания, которая захватила последнее время многих членов клуба «Родника». Мне хочется сказать, как я смотрю на дело самовоспитания и что думаю по этому вопросу. По-моему, самое главное условие для совершенствования личности – это труд. Нужно избегать безделья, бесполезного времяпровождения в виде пустых разговоров. Поменьше слов, побольше дела. Тем из нас, у которых к делу не лежит душа, нужно заставить себя работать, чтобы не было слышно фраз «мне скучно», «нечего делать» и так далее. Убивать время в пустых удовольствиях – это самое бесполезное занятие, потому что после всегда наступает реакция. Но спросят, каким же делом заняться? Я не говорю о труде для добывания средств к жизни. Это, пожалуй, выпадает на долю немногих из товарищей. Но есть много необходимого труда и для человека, обеспеченного средствами. Прежде всего, физический труд. Помимо работ на воздухе, нужно как можно меньше пользоваться трудом других, положим, прислуги, и что по силам делать самому. Для молодежи, конечно, необходимо учиться, узнавать то, без чего невозможно жить интеллигентному человеку. Нужно читать по различным отраслям знания. Всегда и везде найдется авторитетный человек, который укажет книги. Я думаю, что загромождать мозг многими книгами не стоит. Недостаточно узнать что-нибудь, надо уразуметь. А для этого нужно читать так, чтобы было время и думать. Если книга не заставила нас думать о прочитанном, то эта книга прочитана без пользы. Все дело не в количестве, а в качестве. Люди, хотя и широко, но поверхностно начитанные, производят впечатление людей неглубоких. Голова наша не склад для знаний, а машина для перерабатывания их. Только читать недостаточно, нужно еще и жить. Опыт тоже многому учит. Общение с хорошими людьми необходимо, но общение не только для разговоров. Всегда нужно предпочитать таких людей, у которых есть чему научиться. Люди, которые ниже нас нравственно и умственно, только мешают нам идти вперед. Главное условие довольства жизнью – это любовь людей к тебе. А чтобы тебя любили люди, нужно самому любить их. Прежде чем узнаешь человека, нельзя отворачиваться от него. К плохим людям не нужно питать презрение и злобы. Они уже и так наказаны тем, что не могут быть хорошими. Очень важно выработать в себе силу воли, умение руководить собой. Для этого нужно поступать всегда по велениям совести, не падать духом при неудачах и всегда исполнять то, что задумал, не отступая ни на шаг. Каждый день нужно проверять свои поступки и сдерживать необузданные вспышки. Только в первый момент это трудно. Громадная опасность в самомнении и гордости. Надо всегда помнить евангельский рассказ о мытаре и фарисее и смирять свой дух. Не нужно стыдиться незнания и слабости своей. Не нужно стараться показать себя умным, когда на самом деле этого нет. Лучше недооценить себя, чем переоценить, так как другие всегда поправят ошибку и в том, и в другом случае. И если ты переоценил себя, то отнесутся с недоброжелательством. Нужно бояться увлечения внешней стороной жизни, удовольствиями, роскошью. Это делает людей пустыми и часто влечет за собой их падение. Каждый человек должен сдерживать себя, и даже в мелочах нельзя поступать против совести. Нужно помнить, как сказал один английский писатель, что каждый момент человеческой жизни или созидает, или разрушает личность. А нам, начинающим жить, еще рано заниматься разрушением своей души. нужно созидать и созидать бодро, с верою в свою работу. Часто слышатся малодушные и пустые жалобы на окружающую пошлость, на мрак. Все это одни мелкие слова. Мрака нет, если человек светил. И пошлость, о которой говорят, не должна побеждать нас, если мы сильны. Вспомните слова поэта. «Правда все та же, средь мрака ненастного, верьте далекой звезде вдохновения, дружно гребите во имя прекрасного против течения». И только тот, кто умеет бороться, не стыдясь своих неудач, кто может плыть против течения, не теряя веры в успех, только тот достигнет своей цели. Учащийся 4-й гимназии в Москве Д. Осмоловский. Дорогие слушатели, в следующих наших выпусках мы продолжим знакомство с письмами членов клуба «Родника».Дорогие слушатели, мы продолжаем вас знакомить с детскими воспоминаниями Надежды Яковлевой-Ланской «Давние». Маленьких детей. Он нас по очереди поднимал на руки, показывая Москву. Носил нам из чужого леса костянику. У нас она не росла. Вырезывал из бумаги фигуры. Брату Коле устроил воздушных змеев. И, фабрикуя из лоскутьев куклы, умел двумя-тремя стежками сообщить всем одинаковое выражение. Дмитрий был, собственно, лакеем, лишь в те парадные минуты, когда для выездов надевал синюю ливрею с галунами и высокую шляпу с кокардой. В остальное время это был портной, который с одинаковым искусством умел кроить и легкие платья из тарлатана сестрам, и казакины из домашнего сукна Игнатьевской дворни. Работал он обыкновенно в передней под окном, с очками на близоруких глазах, с мотком ниток на шее и наперстком без донышка, каким шьют только мужчины. Возле него лежали атрибуты его мастерства – огромные ножницы, мелок и аршин. Большая светлая комната, где работал Дмитрий, мне особенно нравилась. Под окнами росли высокие березы и липы. Летом в открытые окна лезли сирень и бузина. Из-под горы был слышен шум мельничных колес, а в праздники, когда мельница отдыхала, доносился звон далеких колоколен. Красота ли пейзажа, открывавшегося из окна? Спокойствие ли ремесла? Но вокруг Дмитрия была всегда какая-то особая тишина. Точно он про себя молился, и было неловко ему помешать. Махая иголкой с необыкновенно длинной ниткой, Дмитрий всегда тихонько пел, и всегда что-нибудь умильное и божественное. «Свети тихий, святые славы, царю небесный, помощник и покровитель». Вместе со старой буфетчицей Федосьей Назаровной Дмитрий заведовал всею святостью в доме. Когда под большие праздники или именины отца с матерью служили у нас в доме всеночную, Дмитрий раздувал кадила. Федосья Назаровна поддерживала неугасаемость лампадок, зажигала восковые свечи, хранила росный ладан и, каждый раз выдавая его Дмитрию перед всеночной, строго говорила: «Руки-то умыл бы, так к Богу с нечистыми лапами и лезешь». И каждый раз, посмотрев на свои руки, Дмитрий обиженно отвечал: «Чем же мои руки нечисты? Кажется, окромя воска да мелу». Дмитрий с Федосьей Назаровной знали, где какие мощи почивают, какие где существуют пещеры, какая где открылась чудотворная икона, где бьют святые целебные источники. Сорокаусты, мясопусты, заговени, поминки, родительские субботы — все это они знали не хуже любого календаря и служили для всех справочной книгой. Федосью Назаровну я помню уже совсем старухой. Седая, сухая, проворная, сердитая, косая, она говорила, будто шипела, и вечно на кого-нибудь ворчала, но с няней была дружна. Дмитрий был еще совсем молодой, румяный, с голубыми глазами и рыжеватыми волосами. Он обучался фортняжеству в Москве, и хотя науку одолел, но, к несчастью, вместе с искусством шить ливреи и казакины, приобрел пагубную страсть к водке. Ах, сколько горя причинила ему эта водка, от которой не могла его спасти вся его святость. Должно быть, Дмитрий служил внутри себя всеночную, когда я к нему примчалась, и, подметывая рукав, тихо пел: «Свети тихий, святые славы, бессмертного Отца Небесного». И так на меня взглянул, как будто я его разбудила, или он себя увидел совсем не в том месте, где воображал. «Дмитрий, где ты сейчас был? У Троицы Сергия или на Калужке?» «Место пребывания иконы Калужской Божьей Матери», — спросила я, понимая по его взгляду, что он находится в мечтаниях, как про него говорила няня. «Уж вы выдумаете», — произнес он, засмеявшись, и, делая серьезное лицо, прибавил: «А вы извольте хорошенько уроки учить, да мамзель свою слушать». Свою мамзель я не только слушалась, я заслушивалась ее речами об институте. Рассказы о том, как Софи Тарновская танцевала перед его высочеством, как Вера Булецель стала княгиней, Лидия Хвостова вышла за известного богача, Мэри Карцеву знает вся Москва, Ольгу Баранову сделали фрейлиной, Катя Янгалычева была по очереди за двумя губернаторами. Я составила об институте такое представление, что достаточно туда поступить, чтобы оттуда выйти губернаторшей, фрейлиной, сделаться миллионершей и первой красавицей. Каждый выученный текст, решенная задача, сказанные стихи — все это наполняло меня какой-то себелюбивой радостью, потому что приближало к тому заветному кругу, где меня ожидали медали, шифры, золотые и мраморные доски, и я становилась рассудительна, как взрослая. Меня начинали ставить в пример Вареньке, которой никак не удавалось меня догнать. В стихах она путала окончания, в текстах переставляла слова, собственные имена искажала и путала французские глаголы. «У тебя выходит не так», — говорила ей каждый день Вера Кранидовна, сама учившаяся у знаменитого впоследствии переводчика Демона, чистокровного парижанина Поль Пилан Данжер. То же, что с науками, было и с искусствами. Варенька еще долбила на фортепиано хвасадули в огороде, а я уже гремела Дебюковские горные вершины и своими руладами приводила в восторг боровского купца Якова Сергеевича, ездившего на наш картофельный завод покупать патоку, из которой боровские купцы-староверы производили мед, расходившийся по всем соседним губерниям. Этот Яков Сергеевич, по фамилии Поляков, был замечателен тем, что, будучи уже слишком 60 лет, считал себя молодым человеком на том основании, что у него и дедушка с прадедушкой были живы, а прабабушка еще земные поклоны по их уставу могла класть. Коли бы всех нас сложить вместе, так, пожалуй, около 1000 лет выйдет. А если из дедушки вычесть бабушку, то сколько тогда останется? «Всегда какой-нибудь вздор выдумаешь», — сказала мне мать, и прибавила, что дети не должны вмешиваться в разговоры старших. Для Якова Сергеевича ставили всегда большой самовар, известный под именем Поповского. Буфетчица Федосья Назаровна являлась его угощать, а мы с Варенькой потихоньку от взрослых занимать. Темы этих чайных бесед были всегда самые животрепещущие. Яков Сергеевич не рассказывал нам ни сказок, которые считал пустяками, ни священных историй, которых, будучи старовером, считал нас недостойными, а рассказывал, как пчелы делают воск, а они, боровские купцы, притворяют нашу картофельную патоку в мед, как закрывают их староверческие молельни, запрещая молиться по-своему. Они же молятся в подвалах, в банях, по задворкам или откупаются деньгами, оберегая свою строгую веру. Несмотря, однако, на трудное занятие превращения патоки в мед и на свою строгую веру, Яков Сергеевич любил музыку, говоря, что она веселит сердце человека, а веселое сердце легче переносит мирские заботы и печали. «Ну-ка, барышня, сыграй тройку. Вот так важно!» И я веселила сердце Якова Сергеевича, спрашивая, знают ли меня у них в Боровске. «Папашу вашего по всей губернии знают, а вам еще надо подрасти. Папу и в Москве знают. Ему оттуда 2 золотых медали прислали за сельское хозяйство, а знаменитый Степан Алексеевич Маслов — его первый друг. А вы знаете, меня скоро повезут в Москву, в Екатерининский институт, учиться всем наукам. Вы, чай, и теперь много кое-чего знаете. Нет, я еще не умею как следует танцевать. Мы с Варенькой только вчера первый раз в позицию стали. И их, стало быть, вместе с вами. Нет, ей в наш институт нельзя, у нее нет предков. Да не, что там учат-то предков. Нет, там учат потомков, но только таких, у которых есть предки». Повторила я с убеждением слова Веры Кранидовны, которая была так же строга в отношении сословных разграничений, как и в отношении французского произношения. «Вон оно как! Да предки-то, чай, у всех есть! Глянь-ка, сколько их у меня!» «Так ваши не настоящие!» «Как так не настоящие?» «А так, что они не записаны в 6-ю книгу, где все дворяне записаны. И когда умрут, то выйдет, как будто их и не было. Они рассыпятся прахом, и больше ничего. Но и падежи, и спряжение, и моя музыка — все это было очень слабо в сравнении с моим искусством подбирать рифмы. Рифмы играли большую роль в нашем образовании. Вместе с пословицами их очень любила моя мать. И нам с Варенькой задавали каждый вечер по нескольку слов, которым мы должны были подыскать рифмы или пару, как говорила няня. Если слово не давалось, каким было для нас слово «погреб», то живший у нас дядя Петр Федорович Неёлов говорил, что оно родилось холостым, и потому у него не было пары. Сам дядя тоже, как погреб, родился холостым, и не только не нашел себе рифмы, но потерял все свое родовое состояние. После Успенского поста Вера Кранидовна, к моему большому огорчению, вышла за чиновника Петрова и навсегда ушла из 6-й книги. Заниматься с нами было некому, и было решено для подготовки меня к Московскому институту поместить в калужский пансион баронессы Трауншильд. Калуга была от Игнатьевского в 40 верстах. между Калугой и Игнатьевским существовали постоянные сношения. Оттуда к нам ездили купцы, помещики, губернаторские чиновники. Таким чиновником особых поручений был мой брат Саша. Директор гимназии Яновский, моряк, совершивший кругосветное плавание, был большим приятелем отца. У него в доме жили мои братья в бытность свою гимназистами. Калужский архиерей пил у нас чай. Губернатору, известному постнику и славянофилу, посылали карасей из нашего пруда. У сестры Лизы был жених из Калуги. Все, что делалось в Калуге, было у нас известно на другой день. Между Калугой и нашим Игнатьевским жил в своем имении Аргунове дядя-князь Ухтомский, к которому отец часто ездил. Словом, Калуга была нам своя, близкая, почти родная. Такое место, где и присутственные места, и бакалейные лавки, и архиерейские певчие — все было свое. Даже калужский полицмейстер с золотым пальцем после какой-то операции, и тот был прежде малоярославецким городничим. А калужский соборный диакон был сослан в наш Покровский приход на исправление. Напротив, в Москве у нас теперь никого не было. Кузина Любовь Самойловна к этому времени умерла. Степан Алексеевич Маслов был слишком деловой человек, чтобы мною интересоваться. Печально было для няни Авдотьи утро, когда подали к крыльцу старую дорожную коляску. На небе сияло яркое солнце, а няня плакала и беспрестанно меня обнимала. Присели по обычаю на минуту в зале и вышли на крыльцо. Вареньки уже не было. Ее отвезли накануне в город Малоярославец, где ее папаша был чиновником. Дмитрий, одетый по-дорожному в картузе и перетянутый ремнем, как охотник, вскочил на козлы. Кучер Александр, подобрав вожжи, весело крикнул: «Эй, вы маленькие!» И мы выехали за ворота. Няня шла рядом, цепляясь рукой за дверцу и не спуская с меня заплаканных глаз. Дворовые выходили из своих изб и с нами раскланивались. Осеннее солнце светило по-летнему, и я не чувствовала никакого огорчения. «Ну, довольно плакать, ведь я еще не умерла», — сказала я няньке, когда Александр остановил за прудом лошадей, а я, очутившись в объятиях няни, почувствовала у себя на щеках ее слезы. «Учитесь хорошенько, папашу с мамашей утешайте, Богу молитесь, чтоб здоровье дал», — говорила между слезами няня. «Шкатулочка у вас под сиденьем, ключик не потеряйте. Образок? Ну хорошо, хорошо, прощай». Лошади тронули, няня осталась среди дороги, утирая фартуком глаза. Отец провожал нас верхом до границы Игнатьевской земли. Потом он повернул налево и скрылся в облаках поднятой пыли. «У тебя нет никаких чувств», — говорила мне с упреком мама, когда мы выехали на большую дорогу с ее двойной аллеей екатерининских берез. «Неужели ты не могла заплакать?» «Но как я могла плакать? День был такой веселый, лошади бежали рысью, во всех моих карманах лежали гостинцы, а в уголке стояла шкатулка, которая могла запираться и отпираться. Это была моя первая серьезная собственность». Ни кукла, ни игрушка, а вещь с замком, который щелкал. А мама хотела, чтобы я плакала. Нет, я не только не плакала, но, смотря на небо, на землю, на поля и на березы, которые бежали нам навстречу, на кучера Александра в синем дорожном армяке и на Дмитрия, затянутого ремнем, была преисполнена такими чувствами, которые менее всего могли выражаться слезами. Дмитрий в особенности поддерживал во мне это ликующее настроение. Когда Дмитрий вместо шляпы с кокардой нахлобучивал с козырьком картуз, а вместо парадной ливреи с воротничками надевал перетянутый ремнем армяк, он становился совсем другим человеком. Вид у него делался воинственный, манеры решительные, голос грубый. Даже голубые глаза приобретали свирепость, и вместо псалма «Помилуй мя Боже» он сердито кричал каждому встречному мужику: «Эй ты, сворачивай, не видишь, что ли?» Я знала, что Дмитрий притворяется сердитым, но этот его воинственный азарт сообщал особую прелесть поездке. Это казалось каким-то далеким путешествием, вроде путешествия по святым местам, и, сидя у него за спиной, я не боялась ни волков, ни медведей, ни разбойников и никого на свете. А мама хотела, чтобы я плакала. Мама, напротив, всего боялась и все свои упования возлагала на кучера Александра, которому всегда держала одну и ту же речь. «Так ты ручаешься, Александр, что лошади не понесут?» «Помилуйтесь, чего же им нести? Лошади пожилые, испытанные». «Ну, лошади не понесут, так дышло может сломаться на горе. Могут лопнуть по стромке, у пристяжной может оторваться валек». «Да извольте быть покойны, не первый раз. На козлах, можно сказать, родился. Ну, смотри же, а все-таки в семейке не на горе нам лучше сойти». «Ах, мама, если мы будем на каждой горе сходить, мы никогда не доедем до Калуги». «И мы точно не доехали. Бывают такие странности. Бросишь словечко невзначай, а судьба его точно подслушала». Мама, любившая природу не меньше, чем рифмы и пословицы, имела обыкновение останавливаться на всех живописных местах. Лесок, ручеек, лужайка, какой-нибудь обрыв — все служило предлогом отдыха для лошадей. «Какое живописное место», — говорила мама, увидев на пригорке сельский храм с прозрачной колокольней, господский дом в тени деревьев за решеткой или мельницу с плакучей ивой над плотиной. «Постой-ка, Александр, мы тут сойдем, а лошади пока отдохнут». Александр останавливал, Дмитрий соскакивал с козел и расстилал ковер, а его сестра, горничная матери Аксюша, вынимала из коляски съестные припасы, и ввиду сельского храма на пригорке или господского дома над речкой мы делали привал. Мама это называла любовью к природе, и я ее охотно разделяла. Мы уже были на половине пути, когда мама вдруг ахнула, схватилась за карман и испуганно закричала: «Стой, стой, стой, Александр! Со мною нет бумажника, надо поискать в коляске!» Произошло общее смятение. Обшарили всю коляску, но ни за подушками, ни под сиденьем бумажника с деньгами не было. А так как в Калуге без денег нечего было делать, то мы повернули обратно. Все сделались печальны. Ехали шагом, смотря по сторонам, не валяется ли где-нибудь старый софьяновый коричневый бумажник. Но большая дорога была большой дорогой. Одних обогнали мы, другие обогнали нас, пока мы любовались природой, и бумажника нигде не было. На всех живописных местах Дмитрий соскакивал с козел, и мама, высунувшись из коляски, кричала ему: «Посмотри направо, я очень хорошо помню, что сидела под этим кустом». Но ни направо, ни налево, ни под кустом, ни на берегу ручья бумажника не было. Надо признаться, что я и тут не обнаружила добрых чувств. Денег я в то время не жалела, Калуга от меня уйти не могла. Шкатулочка моя была цела, а вернуться так вдруг, неожиданно, сделать всем сюрприз, было даже приятно. Няня, сидевшая с чулком на крылечке возле голубятни в кругу цыплят, кур и уток, испугалась, обрадовалась, удивилась и, всплеснув руками, выпустила чулок. Я бросилась к ней на шею, выдернула спицы, спустила петли и, обнимая, рассказывала про бумажник. Она отбивалась, делала жалкое лицо, но я чувствовала, что в эту минуту она торжествует вместе со мной потерю как победу. Торжество наше продолжалось, однако, недолго, и дня два спустя мы отправились опять в Калугу, но теперь мама природой была недовольна, на живописные места не обращала внимания, и мы, ничего не потеряв, благополучно прибыли к князю Ухтомскому в его имение Аргунова. У князя Алексея Михайловича был большой деревенский дом со множеством разных служб на дворе, огромные сады, а в доме была пропасть всяких старинных вещей и диковинок. Но меня интересовали только два карлика — Карась и Пуся. Но Карася уже не было, его нынешним летом снесли на погост, а Пуся была больна и дожидалась своей очереди. Князь называл мою мать кузиной, а мне было велено называть его «мой дядя», чего я, однако, почему-то стыдилась. Князь Алексей Михайлович был красивый, высокий и стройный, несмотря на свои 60 лет, а покойная княгиня, которую я хорошо помнила, была кривобокая, с красным носом, с злыми зеленоватыми глазами, с вечной сыпью на щеках. Чтобы скрыть свою кривобокость, она носила турецкую с разводами шаль, но и шаль сидела на ней криво. Княгиня была богатого старинного рода, а князь был игрок и щеголь. Они женились и были несчастны. Княжны из четырех две родились настоящими красавицами в отца, но замуж вышла только младшая. Старшим, пока были молоды, мешала сварливая княгиня. Когда она умерла, их молодость уже прошла. На другой день мы приехали в Калугу, а на третий я была принята в пансион баронессы Трауэншильд. Прозвучал фрагмент из воспоминаний Надежды Яковлевой-Ланской «Давние». Продолжение слушайте в наших следующих выпусках. А сегодня мы с вами прощаемся. У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго. До встречи через неделю.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Нобелевская лекция Светланы Алексеевич вызвала наиболее бурную реакцию своими заключительными аккордами. «Модернизация у нас возможна путем шарашек и расстрелов. Русский человек вроде бы и не хочет быть богатым, даже боится. Что же он хочет? А он всегда хочет одного, чтобы кто-то другой не стал богатым, богаче, чем он. Честного человека у нас не найдешь, а святые есть. Непоротых поколений нам не дождаться. Русский человек не понимает свободу, ему нужен казак и плеть. Два главных русских слова — война и тюрьма. Своровал, погулял, сел. Вышел и опять сел». «Русская жизнь должна быть злая, ничтожная, тогда душа поднимается, она осознает, что не принадлежит этому миру. Чем грязнее и кровавее, тем больше для нее простора. Для новой революции нет ни сил, ни какого-то сумасшествия, куража нет. Русскому человеку нужна такая идея, чтобы мороз по коже. Так наша жизнь и болтается между бардаком и бардаком. Коммунизм не умер, но труп жив». Это заключительный фрагмент Нобелевской лекции Светланы Алексеевич. Кто-то восхваляет автора за выдающуюся нравственную смелость, кто-то яростно бранит за русофобию, но мне кажется более интересным другое замечание. Алексеевич – глубоко советский автор, вызывающий солидарность и восхищение у советских людей. Не в смысле восхищающихся СССР, как раз нет, а в смысле людей, сформированных опытом жизни в СССР. Наша интеллигентская субкультура глубоко советская, ее поведение диктуется фантомными болями давно ушедшей диктатуры. Одно из проявлений этого – восприятие нравственности. Нравственный человек – это человек, противопоставляющий себя злу, человек, который делает выбор не идти строем и уклоняться от соучастия в неправде. Выражение «жить не по лжи» в наше время употребляется исключительно с иронией, но оно берет начало от знаменитого эссе Александра Исаевича Солженицына с таким названием, которое вышло в 1974 году. Вопрос, который рассматривался в этом эссе, что может сделать честный человек, который понял, что находится под властью ложной системы. Понятно желание не создавать себе проблем, как пишет Солженицын, нам бы только не оторваться от стада, не сделать шага в одиночку и вдруг оказаться без белых батонов, без газовой колонки, без московской прописки. Но ответственность, совесть, долг зовут поступить по-другому. И так через робость нашу пусть каждый выберет, останется ли он сознательным слугой лжи, о, разумеется, не по склонности, но для прокормления семьи, для воспитания детей в духе лжи, или пришла ему пора отряхнуться честным человеком, достойным уважения детей своих и современников. И тот, у кого не достанет смелости даже на защиту своей души, пусть не гордится своими передовыми взглядами, не кичится, что он академик или народный артист, заслуженный деятель или генерал, так пусть и скажет себе: «Я быдло и трус, мне лишь бы сытно и тепло». Солженицын пишет о том, что кровавых революций нам больше не надо, а вот что можно делать, это не соучаствовать в официальной идеологической лжи. Оттуда, из 70-х годов прошлого века, это воспринятие честного и достойного человека как того, кто отказывается быть слугой лжи. Та эпоха – это уже не эпоха идейного фанатизма, это очень часто время цинизма, когда люди, желающие сделать себе карьеру, знали, как изобразить из себя ревностных адептов идеологии, на которую им давно было наплевать. Как в известной циничной шутке: комсомольцам 20-х все было по плечу, комсомольцам 80-х все стало безразлично. Потом эти же люди записались в яростные антисоветчики и часто в борцы за национальное освобождение и стали рассказывать про свободу, попранную советским сапогом, тоже с большим карьерным успехом. Но это было потом. А тогда перед человеком действительно вставал выбор: лгать ради личной выгоды или уклоняться от лжи, что в позднем СССР смертью не грозило, но могло серьезно осложнить жизнь. И выбор противопоставить себя официальной лжи уже ставил человека в ряд честных людей, достойных уважения. Мир образованных людей разделялся на трусоватых приспособленцев, которые все понимали, но делали то, что от них требовалось, чтобы отстоять свой жалкий покой, уют и карьеру, и тех, кто решался не соучаствовать. В то время человек, делавший такой выбор, противопоставлял себя давящей официальной идеологии и мужественно, для этого нужно мужество, нарывался на неприятности. Он платил цену. А человек, противостоящий огромной и могущественной идеологической неправде и платящий за это цену, действительно вызывает уважение. Такому человеку многое можно простить. И фактические неточности в обличениях, ну, не было доступа к источникам, и не могло быть. И односторонность восприятия, ну, а чего вы хотите? Чтобы рыцарь находил положительные черты в драконе, которому бросил вызов, и презрение к тем, кто не так отважен. Мужество часто ищет опереться на гордыню. Но идеологическая диктатура давно пала. При этом субкультура противостояния ей сохранилась и, лишившись своей первоначальной среды, мутировала. Люди продолжают исходить из того, что нравственный подвиг, который оправдывает человека перед лицом мироздания, состоит в демонстративном отвержении своего государства и основной массы своих сограждан. Что человек, обозначающий такую позицию, просто по факту ее обозначения оказывается в числе честных людей, достойных уважения. Что его несчастное место пребывания подчеркивает, насколько ярко он сияет, как человек честный и мужественный, среди его соседей и сограждан, которые лишены его нравственных достоинств. При этом отсутствует и давление идеологической неправды, и цена, которую надо было бы платить за ее отвержение. Выйти с протестом против вторжения в Чехословакию в 1968 году – акт несомненного мужества, и за него людям пришлось дорого платить. Сегодня можно согласовать и пройтись маршем с какими угодно флагами и какими угодно протестами и спокойно разойтись по домам, выложив фотки в Фейсбуке. В этой атмосфере претензия на нравственное превосходство перестает быть серьезной. «Ненавижу это государство! Вот, разместил у себя в блоге смешную фотожабу на тирана!» Ну, масса народу во всех странах ненавидит свое государство. А что вы еще умеете? Более того, с ложью произошла важная эволюция. В 1974 году советский интеллигент знал, от кого тут исходит ложь.
Вот коммунистическая диктатура, вот свободный мир, который вещает на коротких волнах. Сегодня мы находимся в мире, откуда ложь ничуть не пропала, но, скажем так, рассредоточилась. Выяснилось, что мировое зло не началось с коммунизма и не на нем кончилось. Что нами, конечно, правят грешники, но и другими странами правят совсем даже не святые. Что ложь может исходить далеко не только из Кремля, а откуда угодно. И самое что ни на есть демократические лидеры самых демократических стран могут фальсифицировать улики и намеренно лгать своему народу и всему миру с тем, чтобы развязать войну. Что, выступив против одной лжи, можно очень быстро оказаться совершенно некритичным адептом и верным слугой другой. Что мир вообще не делится на империю добра и империю зла, а делится чрезвычайно путанным образом на различные группы грешных и лживых людей. И уклонение от лжи в этом мире, с одной стороны, не выдвигает таких требований к личному мужеству, а с другой требует гораздо большей рассудительности. Требования к людям, притязающим на моральный авторитет, выросли. Уже давно недостаточно быть против властей СССР или России, которая видится его преемником. Декларация такого противопоставления сама по себе не делает никого честным и достойным человеком. Это всего-навсего одна из возможных политических позиций. А поскольку никакой великой и все перевешивающей нравственной заслуги в такой позиции нет, начинают остро проступать вещи, которые ей никак не уравновешиваются. Когда человек подчеркивает, насколько ущербна культура, в которую он вырос, какие несчастные люди с промытыми мозгами его окружали, это может хорошо идти при обличении тоталитарной диктатуры. Потому что тут негативные суждения относятся, собственно, к диктатуре, которая уродует людей. Мы проникаемся невольным почтением к человеку, который явил достаточно моральных и интеллектуальных сил, чтобы не сломаться под давлением, которое сломало всех остальных. А вот когда удар направляется не против диктатуры, а против русских как культуры, это уже выглядит по-другому. Не идеологическая диктатура ужасна любым народом, а именно русские ужасны. Причина этого понятна. Диктатуры давно уже нет, а что-то должно быть поставлено на ее место как предмет отвержения. Происходит напрашивающаяся замена креветок шпротами. Не только коммунистическая, но и российская государственность в целом ужасна. Не только красные, но и русские, наследственно ужасные люди. Но с такими ингредиентами вы получаете совсем другой салат. Что-то, выдающее сильный привкус этнической ненависти. В любом случае, претензии на моральный авторитет начинают восприниматься с некоторым недоумением.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы Киви, Европлат и Дельта Пэй. В терминалах Киви и Европлат нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!